И поднявший стих поят Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата Его. Почему Владыка Христос не взял на гору всех своих 12 учеников, а только Петра, Иакова и Иоанна? Потому что Иуда не был достоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. Но могут сказать некоторые, если по этому соображению он поступил так, то почему Иуду одного не оставил внизу и не взял с собой прочих? Но мы не умнее и не премудрее Христа. Если бы одного Иуду он оставил внизу, а прочих взял, то могли бы некоторые сказать, что это и оскорбило Иуду, что потому он и продал Господа своего. А дабы никто из подобных людей, ни мы, не могли ничего сказать, он оставил Иуду с прочими 8 учениками, чтобы 3 прославить видением, а остальных сделать блаженными через веру слышанному, как говорит Господь, блаженнее не видевшие и уверовавшие. А кроме того, 3 он взял, чтобы исполнить слово, при у всех 2 или 3 свидетелей станет всяк глагол. 3 были апостолы Петр, Иаков и Иоанн, а 2 – это Моисей и Илия, непоколебимые столпы закона. Матфей не противоречит сказанию Луки, что после тех происшествий до преображения прошло около 8 дней. Лука считает первый день и последний, в который он зашел на гору, а Матфей только средний между ними. Христос взял Петра, потому что Петр очень любил его, Иоанна, потому что сам любил его, Иакова, потому что он, как Иоанн, был ревнитель. Ревность же его видна из того, что он хотел пить чашу, и из того, что Ирод убил Иакова мечом в угождение иудеям. «И возведи их на гору высоку единый, преобразися пред ними, и просветися лице его, яко солнце, ризы же его, быша, белы, яко свет». Возводит их на высокую гору, дабы показать, что тот, кто не возвысится над земным, не достоин таких божественных созерцаний. Возводит одних, потому что он имел обыкновение славнейшие чудеса совершать в тайне, дабы, видя его божество, не подумали, что он человек только по видимости. Когда же слышишь о его преображении, не думай, что он слагал с себя тело, оно оставалось в своем виде. По элику ты слышишь и о лице его, и об одежде. Он только сделался светлее, когда в нем несколько, сколько возможно было видеть, просияло божество. Почему он и назвал прежде преображение Царством Божиим, так как через неизреченное просветление лица Иисусова оно показало неизреченную власть его и явило, что он есть истинный Сын Отца и представило славу его второго пришествия. И се явисто сим Моисея Илия с ним глаголища. О чем беседовали? Об исходе, как говорит Лука. Игоже хотяше скончати в Иерусалиме, то есть распятие. Для чего явились Моисей и Илия? Дабы показать, что он есть Господь закона и пророков, живых и мертвых. Ибо Илия был пророк и никогда не умирал, а Моисей был законодавец и умер. Воскрес Моисей для того, чтобы, видя Господа во гробе, ты не сомневался в том, что он восстанет. Прежде многих родов умерший, сгнивший и обратившийся в прах, он воскрешен, дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца, тем паче может воскреснуть сам в 3-й день. А кроме того, явился Моисей для того, чтобы показать, что Христос не противник закона и не враг Божий, ибо иначе Моисей не стал бы говорить с противником своих дел, и Илия ревнитель не явился бы врагу Божию». Сделано было это для того, чтобы уничтожить сомнения тех, кои считали его или ей, или одним из пророков. Но почему ученики узнали, что явившиеся были Моисей и Илия? Конечно, не по существовавшим их изображениям, ибо делать человеческие изображения тогда считалось беззаконным. Кажется, их узнали из того, что они говорили. Моисей, быть может, говорил: «Ты тот, которого страдания я предизобразил закланием Агнца и совершением Пасхи. А Илия, ты тот, воскресение которого я предизобразил воскресение сына вдовицы» и тому подобное. Являя же их ученикам, Господь научал последних быть подражателями первых, быть кроткими и общительными, подобно Моисею, ревностным и непреклонным, когда нужно, подобно Илии, и также готовыми терпеть самые опасности за истину, как тот и другой. Отвечав же Петр и чека Иисусови, «Господи, добро есть нам зде быти, аще хочешь, и сотворим зде три сени, тебе едину, и Моисееве едину, и едину Ильи». Петр по великой любви к Иисусу, не желая, чтобы он пострадал, говорит, что добро зде быти. «Не ходить и не предаваться на смерть. Если бы кто и пришел сюда, у нас есть помощники, Моисей и Илья. Моисей одолел египтян, а Илья огонь свел с неба. Такими покажут себя они, когда придут сюда и наши враги». Так говорил он от великого страха, сам не зная по замечанию Луки, что говорит. Необычайность видения так поразила его, что он сам не понимал надлежащим образом своих слов, желая Иисусу остаться на горе и не уходить и не страдать за нас. Впрочем, боясь показаться своенравным, он говорил «аще хочеше». «Ище же ему глаголющий, сие облак светило сини их, и сие глаз из облака глаголя, сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». «Ты, Петр, заботишься о крови рукотворенном, а Отец, окружая меня другим кровом, нерукотворенным облаком, показывает, что как Он, Бог, являлся древним в облаке, так и Сын Его. Здесь облако светлое, а не объятое мраком, как было древле, так как здесь хотел Он не устрашить, а научить. Ибо из облака был глаз, объявлявший, что он был от Бога. Слова «о нем же благоволих» означают «которым я почиваю, который мне угоден». А наставление того «послушайте» значит «не противьтесь ему, хотя бы он хотел распяться на кресте». «И слышавши ученицы, подошва ницей и убоявшися зело, и приступи Иисус, прикоснулся их и рече, восстанете и не бойтесь, возведше же очи свои, никого же видишь отокма Иисуса единого». Будучи не в состоянии выносить облачный свет и глаз, ученики пали на землю. Глаза их были как бы отягчены сном, то есть они лишились чувств от видения. Чтобы продолжительный страх не уничтожил память о видении, Иисус пробуждает и ободряет их, но уже остается один, дабы не подумали, что глаз был о Моисее Илие, он относился к нему, ибо он сын. Исходящий мин с горы заповедами Иисус глаголя, «Никому же поведите видение, донде же Сын Человеческий из мертвых воскреснет». По смирению Иисус заповедует никому не говорить о видении, имея в виду и то, чтобы кто-нибудь, услышав об этом, не соблазнился тогда, когда увидит его распятым, приняв его за обманщика, который только призрачно совершает дела, свойственные силе Божьей. Вникни в то, что видение Бога следует после шести дней, то есть после сотворения мира в шесть дней». Посему, если ты не переступишь за пределы мира и не вознесешься на гору, то не увидишь света ни лица Иисусова, разумея его божества, ни одежды, то есть плоти. Ты увидишь только тогда Моисея и Илью, беседующих с Иисусом, так как и закон, и пророки, и Иисус одно говорят и согласны между собой. Когда найдешь человека, светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лице Иисусова. А если, кроме того, этот человек и объясняет самые выражения мысли, то видит и самые белые ризы Иисусовы, так как выражение мысли есть ее одежда. Подобно же Петру не говори «добро есть нам зде быти», ибо всегда потребно преуспевание, но на одной степени добродетели и созерцания останавливаться не нужно, а необходимо переходить к другим. И вопросивши его ученицы его глаголюще, «Что оба книжницы глаголют, яко Илии подобает прийти прежде?» Обольщая народ, книжники говорили, что он не Христос, потому что если бы он был Христос, то Илия пришел бы прежде. Они не знали, что будут два пришествия Христова, из коих первого предтеча Иоанн, а второго Илия. Так объясняет это ученикам и Христос. Иисус же, отвечав, рече им, «Илия оба придет прежде и устроится. Глаголю же вам, яко Илия уже приидем, и не познаши его, но сотвориша о нем елико восхотеша, так и Сын Человеческий, имать пострадать и от не, тогда разумеши ученицы, яко Иоанне крестители рече им». Словами «Илия приедет» показывает, что он еще не пришел, а придет как предтеча второго пришествия и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, доставив им как бы отеческое наследие, которого они лишились. А словами «Илия уже приедет» указывает на Иоанна Предтечу. Они сделали с ним, что хотели, только убив его, ибо позволив Ироду убить его, тогда как могли воспрепятствовать всему, они тем самым сделались убийцами его. Тогда ученики, сделавшись проницательнее, поняли, что Иоанна Иисус назвал Ильей, потому что он был предтеча первого пришествия его, как Илия будет второго». «И пришедшим им к народу, приступи к нему человек, кланяйся ему и глаголя, «Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц и беснуется, и зле страждет, множится и же падает в огонь, и множится и в воду». Этот человек был, кажется, весьма неверующим, как видно из того, что Христос говорит ему, «О роде неверный», и из того, что сей человек уничижает учеников». Причиной же страдания сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие как зловредное. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как луна, изменяется по слову Писания, являясь то великим в добродетелях, то малым и ничтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду, волны многих житейских попечений, в которых живет Левиафан, дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да и не волны ли и звери лютые, непрестанные заботы богачей? И приведох его ко ученикам твоим, и невозмогоша его исцелите». Отвечав же Иисус рече, «О роде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вам, приведите мне его сема, и запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцели отрок от часа того». Смотри, как этот человек приписывает грех своего неверия ученикам, потому что они не смогли исцелить сына его. Посрамляя его за обвинение учеников, Господь говорит, «О роде неверный», то есть не столько велик грех их немощи, сколько твоего неверия, ибо оно, будучи велико, превозмогло ограниченную силу их. Укоряя же одного, Господь обличает неверие и всех предстоящих. А словами «доколе буду с вами» выражает свое сильное желание крестной смерти, желание удалиться от них. «Доколе, как бы так, говорит он, буду жить с оскорбителями и неверами, запрети ему Иисус, кому?» Беснующемуся на новом месяце, а из всего видно, что он, будучи неверен, своим неверием сам дал демону доступ к себе. Тогда приступшие ученицы ко Иисусу наедине реша, точно ли мы невозмогохом изгнать его, Иисус же речеем, за неверствие ваше, аминь боглаголю вам, ащимати веру, яко зерно горушно, речете горесии, приди отсюду там и приедет, и ничто же невозможно будет вам, сей же род не исходит, только молитвой и постом. Апостолы убоялись, не утратили ли они дарованные им силы над демонами, и потому наедине с беспокойством так спросили Иисуса. Господь, укоряя их как несовершенный, говорит «за неверствие ваше, ибо если бы вы имели теплую, горячую веру, то она хотя бы и мала, совершила бы великие дела». Впрочем, где апостолы переставляли горы, об этом не написано. Правда, они могли бы переставлять горы, хотя об этом и не написано, ибо не все предано письменам. Ежели они не переставляли гор, то потому что обстоятельства сего не требовали, зато они делали больше. Да и Господь, заметь, как говорит, «речете горе сей прейди», то есть, когда скажете, тогда она и перейдет. Но апостолы не говорили сего, потому что не требовалось его ни время, ни нужда, а потому они не переставляли гор, а если бы сказали, то и переставили бы. Сей же род, то есть демоны, исходит молитвою и постом. Поститься же нужно тем особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачевать. А молитва истинной бывает тогда, когда она чужда нетрезвенности и соединена с постом. Заметь, что всякая вера есть как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожным по причине буйства проповеди, но если падает на добрую землю, возрастает древо великое, на котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся в высоту. Посему, кто имеет теплую веру, тот может сказать горе сей прийти. И придет, то есть сказать демону «изыди» и изыдет, ибо известно, что демон исходит. Живущим же им в Галилее речей мой Иисус, предан имать быть и Сын Человеческий, врутся человеком и убьют Его, и в третий день восстанет, и скорбни быше зело. Иисус часто предсказывает им о своих страданиях, дабы не подумали, что он неохотно страждет, и дабы приучились к этому и не смутились его страданиями, когда они наступят как событие неожиданное. Скорбной вести присовокупляет и радостную, что воскреснет. Пришедшим же им в Капернаум приступиша приемлющие дидрахмы к Петрове и реша. Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Глагола ей. Бог вместо первенцев еврейских благоволил осветить для себя колено Левиина. Число людей в колене Левиина простиралось до 22 тысяч, а первенцев было 22 273 человека. За первородных, которые оказались свыше числа колен Левиина, Бог и положил давать священникам дидрахму, откуда и произошел обычай всем первенцам платить дидрахму, то есть 5 сиклей или 200 аволов. Но по элику и Господь был первородным, то и он платил дидрахму. Только, быть может, стыдясь Христа как чудотворца, они не просят у него самого, а у Петра, или поступают с коварной целью. То есть, как бы так говоря, учитель ваш, как противник закона, захочет ли заплатить дидрахму? Егда вниди в дом, предвори его Иисус глаголя, что темница Симоне, царь из земсти от киих приемлют дани или кинсон, от своих ли сынов или от чужих? Глагол ему Петр, от чужих. Речи ему Иисус, оба свободни суть сынове. Как Бог, он и не слышав, знал, о чем говорили Петру, и потому предупредил его словами, что если цари земные берут дани не со своих детей, а с чужих, то как же царь небесный возьмет дидрахму с меня, своего сына? Ибо эта дань, как сказано свыше, назначалась для храма и священников. Итак, если дети земных царей свободны, то есть ничего не платят, то тем более я». Но да не соблазним их, шед на море, верзи удицу, и уже прежде имеши рыбу, возьми, и отверзи уста и обрящеши статир, той взем дашь им замя и зася. Дабы не считали нас презрителями, заплати дань, ибо я даю не потому, что должен дать, но потому, что исправить хочу их немощь. При всем поставив себе за правило не подавать повода к соблазну там, где не может быть вреда, а где есть такой вред от какого-нибудь действия, там не нужно заботиться о тех, которые неразумно соблазняются. Дабы явить себе Бога и владыку моря, Христос посылает Петра достать статир из рыбы, а вместе и таинственно поучает нас, и наше естество есть рыба, погруженная в глубину неверия. Апостольское слово извлекло нас из нее». И нашло в наших устах статир, то есть слова Господни, исповедание Христова. Ибо исповедующий Христа имеет в устах своих статир. Какой статир? Состоящий из двух дидрахм, то есть Христос имеет два естества, будучи Бог и человек. Этот-то статир Христос предан за двоякого рода людей, язычников и иудеев, за праведников и грешным. Посему, когда видишь какого-нибудь серебролюбца, у которого в устах только серебро и золото, считай его также рыбой, плавающей в житейском море. Но как скоро окажется какой-нибудь учитель, подобный Петру, и уловит его, то извлечет из уст его серебро и золото. Статир, по мнению некоторых, есть драгоценный камень, находимый в Сирии, по мнению других, дань в четвертую долю златницы».